говорит Радио Свобода. Британские консерваторы существенно ослабили свои позиции в парламенте по итогам внеочередных выборов в Великобритании.
Тереза Мэй забила самый красивый гол в свои ворота в этом сезоне.
Бывший директор ФБР США Джеймс Коми на слушаниях в Сенатском комитете по делам разведки подтвердил, что у него нет сомнений в российском вмешательстве в президентские выборы прошлого года.
Коми был уволен из-за российского досье, которое в глазах Трампа было столь громадным, что он уподобил его черной дыре, высасывающей из администрации политический кислород.
В Москве продолжается голодовка валютных заемщиков Райффайзенбанка.
Пенсионеры, матери-одиночки, многодетные мамы. Большинство из них уже проиграли все суды.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 9 июня. Итак, в Великобритании объявлены предварительные результаты досрочных парламентских выборов. Консерваторы получили 314 парламентских мандатов, лейбористы – 261. Шотландская национальная партия получила 35 мандатов, либеральные демократы – 12. Всего в палате общин 650 мест. Такая расстановка сил означает, что консерваторы ослабили свои позиции. Действующий премьер, лидер консерваторов Тереза Мэй, объявила о досрочных выборах 18 апреля. Она говорила о том, что ей нужен более сильный мандат для переговоров о так называемом «Брекзите» – выходе Великобритании из Европейского Союза. Итоги досрочных выборов в Великобритании мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Ярослав, насколько я понимаю, решение год назад провести референдум по «Брекзиту», решение Дэвида Кэмерона признано ошибкой. Большой ошибкой, потому что в результате большинство населения Британии проголосовало за выход Великобритании из Европейского Союза. Можно ли говорить, что Тереза Мэй совершила большую политическую ошибку, объявив досрочные парламентские выборы?
Видимо, да, потому что мотивом ее решения, и, собственно, этого никто, включая ее саму, не скрывал, было то, что она хотела обзавестись большим, более сильным мандатом избирателей для ведения конкретных переговоров об условиях Брексита с Европейским Союзом. Эти переговоры должны длиться 2 года. И ей нужна была большая поддержка, хотя так называемое рабочее большинство в парламенте у нее по итогам выборов предыдущих, 2015 года, вполне было. И в результате получилось, что итоги выборов оказались для консерваторов, ну, можно сказать, первой победой. То есть победой, которая приравнивается к поражению. Формально они получили больше всех голосов, но фактически они не дотянули, вот по последним данным, вроде бы 8 кресел до той магической цифры 326, которая позволяет самостоятельно формировать правительство. То есть получился так называемый подвешенный парламент, и вместо имевшегося у нее рабочего большинства Тереза Мэй оказалась в ситуации, когда непонятно, сможет ли она вообще править и останется ли она вообще премьер-министром. Конечно, это большая политическая ошибка, и мне очень понравилось, когда я следил за обсуждением выступающих итогов выборов, мне понравился комментарий знаменитого английского футболиста в прошлом Гарри Линекера, который у себя в Твиттере написал, что Тереза Мэй забила самый красивый гол в свои ворота в этом сезоне.
Но все-таки такой результат можно было прогнозировать, ведь итоги референдума по Брекзиту раскололи общество, и, мне кажется, можно было предположить, что общественное мнение может начать склоняться то в одну сторону, то в другую, и имея такое небольшое время, небольшой промежуток времени между объявлением выборов и самими выборами, все могло решить какое-то, может быть, единичное событие.
Вы знаете, когда Мэй принимала решение о том, чтобы провести эти досрочные выборы, у нее, точнее, у консервативной партии, все было более чем в порядке. По опросам она вела, консервативная партия вела над лейбористской с отрывом почти в 25%. То есть ожидалось, что консерваторы всех сметут и будут иметь подавляющее большинство в парламенте. Но случилось так, что за эти считанные недели все изменилось. Изменилось потому, что консерваторы совершили ряд ошибок в ходе предвыборной кампании. В частности, там был такой, я сейчас не буду углубляться в эти детали, потому что они довольно сложные, и они сугубо внутрибританские, но там был такой ляп, пункт, который они внесли в свою предвыборную программу, где предлагали заметно осложнить условия предоставления социальной помощи на дому пожилым людям. Это лейбористы тут же и журналисты тут же назвали налогом на деменцию. Это очень сильно как бы возмутило многих. И это был только один из многих их ляпов в ходе предвыборной кампании. В целом, Джереми Корбин, которого лидер лейбористов, которого сильно ругали за то, что он вот и такой-сякой, и неумелый, и радикальный левый, что, в общем, да, он такой, скорее, классический социалист. Он провел очень неплохую кампанию. Он выглядел очень человечно. Он говорил с людьми. Он очень много ходил, общался с избирателями. И он резко, так сказать, повернул к себе симпатии многих. А Мэй, наоборот, выглядела холодной, отстраненной, и в целом кампания консерваторов была такой, ну, в ней часто чувствовалась некая такая надменность, что людям не нравится. Плюс к этому кампания, которая должна была вестись как бы о Брексите, велась на самом деле не о Брексите, потому что в течение предвыборного периода произошло два теракта в Манчестере и в Лондоне. И на первый план сразу вышла тема безопасности, сразу вышла тема адекватной и неадекватной правительственной реакции на теракты. В общем, другие вещи вышли на передний план, и в результате Мэй растерялась, консерваторы, так сказать, немножко поплыли, если говорить, так сказать, с какую-то такую боксерскую терминологию применять. Но в последние дни они вроде бы оправились, и самые последние опросы перед голосованием показывали, что они таки должны получить достаточно серьезное преимущество. Но не сложилось. Это говорит только о том, что очень многие избиратели принимают решение, это не только Британии касается, в последний момент. Некоторые буквально уже перед избирательной урной.
Ну и последний главный вопрос. Ставит ли исход нынешнего голосования в Великобритании под сомнение выход Великобритании из Европейского Союза?
Сам выход вряд ли, потому что есть только одна партия, небольшая, либерально-демократическая, среди представленных в парламенте партий британских, которая откровенно против Брексита. Она и была, и остается, но у нее всего, кажется, 13 мандатов будет. А что касается и консерваторов, и лейбористов, они говорят о том, что они уважают волю избирателей, высказанную на референдуме. Что ставится под сомнение, это темп и условия переговоров по Брекситу, потому что Европейский Союз теперь не очень понимает, с кем ему иметь дело. С ослабленной Мэй. Или, может быть, вообще будет другое правительство во главе с Корбином, если Мэй не удастся собрать какую-то коалицию, а Корбину, наоборот, удастся. Или если не удастся обоим, то будут опять еще одни внеочередные выборы. В общем, Британия сейчас в состоянии политической нестабильности, и в Брюсселе ждут просто, с кем им теперь говорить.
Обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов о предварительных итогах парламентских выборов в Великобритании. Вы слушаете «Радио Свобода». В четверг в Комитете по разведке американского Сената выступил бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми, отправленный ровно месяц назад в отставку президентом Дональдом Трампом. Причиной увольнения Коми, как открыто признался сам Трамп, послужило нежелание Коми оперативно завершить расследование вмешательства России в прошлогоднюю предвыборную кампанию. По итогам слушаний в Сенате демократы заявили, что информация, предоставленная Коми, еще больше дискредитировала Дональда Трампа. Комментаторы-республиканцы говорят о большем количестве нюансов. Коми не прибавил, по их мнению, и не отнял очки у президента. Рейтинг Трампа как среди его электората, так и в представлении однопартийцев в Конгрессе остается прежним. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Выступление Джеймса Коми с нетерпением ждали ведущие американские телеканалы, которые изменили свою плановую сетку вещания, чтобы вставить в нее прямую трансляцию двухчасовых публичных слушаний. Оно и понятно. Коми был уволен из-за российского досье, которое в глазах Трампа было столь громадным, что он уподобил его черной дыре, высасывающей из администрации политический кислород. Телевизионщики с ним соглашались. В той же залихватской манере, и как будто забыв, с кем он откровенничает, Трамп объяснил свое решение освободить от должности директора ФБР, нанесшим ему визит в Белом доме российским дипломатам Лаврову и Кисляку. «У меня словно гора с плеч свалилась». Президент поторопился с выводами. «Гора и ныне там». Российское досье произвело на свет стремление членов Конгресса узнать, были ли люди из избирательного штаба Трампа, а не исключено и сам республиканский кандидат, причастны к организованным из России хакерским атакам на различные структуры демократической партии, а также вбросам добытого компромата в публичное пространство. Не будем, однако, забывать, что любопытство конгрессменов изрядно подогрело предыдущая администрация Обамы, да и сама Хиллари Клинтон, списывающая свой проигрыш на выборах на козни русских. Мало того, по ходу дела досье обрастало дополнительными вопросами, в равной мере правовыми и политическими, потому допускающими полярные интерпретации в зависимости от партийных пристрастий толкователя. Тянут ли, например, на статью о воспрепятствовании осуществлению правосудия настоятельные просьбы Трампа, адресованные Джеймсу Коми, оставить в покое уже уволенного им помощника по национальной безопасности Майкла Флина? Навскидку тянут, пока нам не напомнят, что президент, как глава исполнительной власти, по закону, если не на практике, полномочен решать, кого преследовать в судебном порядке, а кого оставить в покое. Или не вышел ли Трамп за пределы компетенции, потребовав от Коми продемонстрировать личную ему, президенту, лояльность? На первый взгляд, однозначно вышел. Но ведь по трезвому размышлению, личная преданность начальнику не обязательно предполагает совершение в угоду ему противоправных действий. Она может означать не более чем заинтересованное внимание к тому, как твое исполнение служебного долга сказывается на политической судьбе шефа. Не надо быть Макиавелли, чтобы сомневаться в возможности пребывания на посту руководителя ФБР абсолютно надпартийного кадрового госчиновника. Допустимо предположить, с большой правдонатяжкой, что Дональд Трамп был захвачен думами о такого вот рода сложных материях, когда журналисты в преддверии сенатских слушаний задали ему вопрос, что он хочет пожелать Джеймсу Коми. «I want to wish him good luck», — ответил Трамп. «Я хочу пожелать ему удачи». С президентом заочно полемизирует гость «Радио Свобода», преподаватель Гарвардского университета Яков Мунк.
«Не похоже, что фигуранту нужно было какое-то особое везение. Коми – профессионал с большой буквы. Он без бумажки, исключительно по памяти, цитировал то, что говорил Трампу, или что Трамп говорил ему в ходе встреч, имевших место 4, 5, 6 месяцев назад». Он прекрасно ориентировался в том, что позволительно и что непозволительно раскрывать в открытых, нежели закрытых заседаниях. Все, что он хотел сказать, Коми излагал четко, ясно, без прикрас и ложной скромности. Не скрывая, что был бы совсем не против, если бы Трамп сохранил за ним занимаемую должность. Поэтому слова Коми, что президент, видимо, пытался склонить его к неправомочным действиям в исключительно важном уголовном расследовании, звучали, на мой взгляд, абсолютно убедительно. Налицо признаки статьи о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Так это на самом деле или нет, ответ даст вновь назначенный независимый следователь. В любом случае, администрацию Трампа ожидают совсем нелегкие времена.
В канун слушаний с участием Коми консенсус в журналистском, если не экспертном сообществе, сводился к тому, что нынешняя неделя станет определяющей в судьбе администрации Трампа. Вы разделяете это мнение?
Это преувеличение. Не будем забывать, что очень многие республиканцы, а они в Сенате в большинстве, по-прежнему желают выгородить Трампа, увести расследование на какой-нибудь тупиковый путь. Но если оценивать прошедшее слушание в стратегическом разрезе, то можно сказать, что это еще один важный шаг на пути к повсеместной дискредитации действующего президента. Я взглянул на данные свежих опросов. Никогда антирейтинг Трампа не был таким внушительным, как сегодня – 55-58%. Уровень его поддержки, между тем, не превышает процентов 35-38. Если столь высокий антирейтинг сохранится еще какое-то время, то республиканцы от него побегут.
Особенно учитывая, что мы приближаемся к очередным промежуточным выборам в Конгресс. Но а какие ваши впечатления как политолога-теоретика от прошедших слушаний?
Впечатление противоречивое. С одной стороны, отрадно констатировать, что институты наши продолжают нормально функционировать. Органы дознания работают так, как им надлежит работать. Трамп не воспользовался прерогативой главы исполнительной власти, чтобы не допустить выступления Коми в Сенате. На личном уровне некоторые сенаторы, главным образом из лагеря демократов, доказали свою преданность принципам, на которых строится парламентаризм. Они тщательно, объективно и всесторонне готовились к слушаниям, задавали вопросы по существу, без инсинуаций и мелкого политиканства. С другой стороны, меня разочаровали те республиканцы, которые поставили партийную лояльность выше лояльности институтам. Преуменьшая злоупотребление властью, которое, надо полагать, позволил себе Трамп, они, по сути, содействовали эрозии демократических норм. Насколько я могу судить, им было неинтересно разбираться в том, вступил ли кандидат в президенты от одной из ведущих партий, конкретно их партии, в сговор с враждебной державой, имеющей целью дискредитировать избирательную избирательную систему страны. Иными словами, демократический консенсус, который Соединенные Штаты еще совсем недавно считали чем-то само собой разумеющимся, подорван. Это опасное явление, и оно вселяет в меня тревогу по поводу будущего американской демократии.
Не тревожит ли вас в теоретическом плане возможное отрицательное влияние на демократические механизмы, которые способен оказать президент, чье личностное и профессиональное становление происходило исключительно в мире бизнеса?
Сам факт прихода в Белый дом человека с деловым прошлым меня не беспокоит. Профессиональный профиль главы государства может быть разный, это обстоятельство не критическое. Но наш случай иной. В нем критически важно то, что Дональд Трамп, к сожалению, не понимает разницу между бизнесом и демократией. Бизнес — это монархия. Глава фирмы вправе уволить любого подчиненного, без объяснения причин. В частных фирмах не существует системы сдержек и противовесов. В демократическом государстве, напротив, никто не обладает всей полнотой власти. Внутри фирмы генеральный менеджер выше критики. В демократической системе действия президента постоянно подвергаются общественному обсуждению. И, если надо, осуждению. Поэтому демократия не может работать без свободы слова и равноправия. Что же касается фирмы, то для нее эти институты нерелевантны. Человек, участвующий в демократических выборах, должен иметь теоретический шанс на победу. Это то, чего нет в бизнесе, и нашего президента-бизнесмена совсем не смущает, что этого нет и в странах, которые ему так импонируют – России, Венгрии, Турции. В этом беда. Дональд Трамп убежден, что американская республика должна управляться как фирма, в которой он является генеральным менеджером.
С профессором Гарвардского университета Яковом Мунком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». Владелец двух музейных коллекций, энтузиаст возрождения казачьей культуры Владимир Мелехов, который обвиняется в незаконном обороте оружия и боеприпасов, выступил сегодня с последним словом в Подольском городском суде. В прениях прокуратура запросила для него 2 года лишения свободы. Сам Мелехов утверждает, что дело против него сфабриковано. Изъятое оружие — это музейные экспонаты, а патроны ему подбросили во время обыска, проведенного у него дома летом 2015 года по надуманным основаниям. Причем экспертиза, проведенная по инициативе самого следствия, признала боеприпасами лишь 5 патронов из найденных 64. С Владимиром Мелеховым побеседовала обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это просто продолжение той череды дел уголовных, административных, которые они вели с 2007 года, по сегодняшний день. Когда в мае, 29 мая 2015 года, у меня в аэропорту Домодедово вырвали из заграничного паспорта лист и не выпустили меня вылететь в Лиенц на освещение часовни, которую мы построили на казачьем кладбище. В этот момент поднялась довольно большая волна протеста среди русских эмигрантов, общественных организаций российского зарубежья, которые писали письма в посольство, делали прокламации и прочее. Для того, чтобы погасить это возмущение, они устроили буквально через неделю у меня дома обыск под надуманным предлогом, лишь бы при осуществлении этого обыска что-то там сделать, подбросить, подложить и обвинить меня в чем-то, что оправдает их действия на погранпосту. И во время обыска тут же прошла передача, где сам репортер, она в общем доступе на НТВ, говорит, что вот Мелехов хотел выехать в Лиенц, однако оперативники провели обыск и задержали его, дав ему выход, потому что нашли патроны, там, пистолет и прочее, всю эту чепуху. То есть это была, знаете, такая форма прикрытия. Но сделано это было таким грубым образом, что они в доме мне живет 12 человек, это члены моей семьи. Они подбросили патроны не там, где я живу, а там, где живут дети и места общего пользования. Напрямую привязать ко мне эти патроны никоим образом нельзя, потому что не у меня в спальне они нашли, а у детей как бы. А во-вторых, они изъяли там пистолеты, которые они были деактивированы, это чисто для музея. Они не огнестрельное оружие. Их тоже ко мне привязать нельзя. И поэтому они такой акт устрашения сделали, телепередачу выпустили и вроде бы закрыли. И дело закрыли, ведь самое главное. Через месяц они отдали все эти документы в подольскую полицию. И подольская полиция, посмотрев, следователь объяснил, что здесь некому предъявлять обвинение. И закрыл это уголовное дело. Через некоторое время, видно, по звонку сверху, дали им втык. И они вновь его открыли, вызвав меня на допрос и моих домочадцев. Когда они узнали, где были найдены патроны и что за оружие было изъято, они вновь его закрывают. И опять сверху звонок, и они опять его открывают. Это уже был сентябрь 2016 года. Судья, проведя 2 или 3 судебных заседания, видя, что никакого здесь обвинения и обвинительного акта быть не может, а оправдать на сегодняшний день суд российский не может, потому что оправдательный приговор для судьи российского сегодня – это как измена родине. И она отдает обратно в прокуратуру дело на дорасследование. Этот промежуток времени, когда она с сентября сбросила, прокуратура стала уже использовать другую методику. Она стала запугивать меня, делая подписку о невыезде. Если я был ранее, до этого, был всегда под подпиской о явке, но был свободен в своем передвижении, то здесь они как бы приковали меня цепью. И говорят, мы тебя будем держать до тех пор, пока ты не признаешь. Прошло таким образом вот до марта месяца, когда я не мог никуда выехать, сидел под подпиской о невыезде. А так как, в общем-то, мы ни на какие переговоры с ними не шли, они опять сбрасывают это уголовное дело опять в суд, абсолютно ничего не изменив. Весь обвинительный акт можно сравнить с первым судом, он буква в букву, один и тот же.
Но в этот раз уже суд начал рассматривать это дело.
Да, в этот раз, на удивление, суд, в отличие от предыдущего, был совершенно другой. Все ходатайства удовлетворяли. Но как бы процесс ни шел, я знаю судебную нашу систему. Если команда сверху поступила, то ожидать оправдательный приговор, хотя все основания для этого есть, потому что все свидетели со стороны обвинения прямо противоречат друг другу, фактов, которые могли бы доказать хотя бы один факт, мою виновность, абсолютно отсутствует. Как она поступит, я даже не знаю.
А чем, кстати, закончилась вот эта история с вашим загранпаспортом и с вырванной из него страницей? Кто-то из людей, которые этим занимались, был привлечен к какой-либо ответственности?
Привлечен к ответственности был я. Потому что после того, как это случилось, я написал заявление, естественно. Сказал при этом, что у меня паспорт был испорчен сотрудниками пограничной службы. В ответ на это я получил предписание о том, что я пересекал границу с испорченным паспортом, в результате нарушил какую-то там административную норму закона и был оштрафован на 5000 рублей.
Тем не менее, после этого вы получили новый загранпаспорт?
Были разные отписки, то они проверяют, то что-то не сходится, то еще что-то. Но через 7 месяцев я получил новый паспорт.
Вот сейчас у вас есть на руках документ, позволяющий вам выехать из России. Над вами вот висит угроза приговора, 2 года лишения свободы, который попросил гособвинитель. Но вы уже написали на своей странице в Фейсбуке, что покидать страну не собираетесь для того, чтобы обезопасить себя, но будете думать о безопасности своей семьи.
Если все люди будут уезжать с России, которые преследуются, то кто тогда останется? Кто будет заниматься теми делами общественными, политическими, которые вот я общественной деятельностью занимаюсь на ниве просвещения? Если я отсюда уеду, значит, оба музея перестанут существовать, это понятно. Второе, это, ну, понимаете, есть определенные вещи, которые связаны с внутренним мировоззрением, с внутренними качествами, которые попрать невозможно. У меня достаточно большой круг друзей, очень большой круг друзей, связанных и с общественной деятельностью, с деятельностью мемориалов. Никто из них выехать не может. Он не имеет ни возможности, ни средств для того, чтобы это осуществить. Уезжая, я как бы бросаю их, а все вместе мы все-таки делаем какую-то работу. Уехав отсюда, никакой работы они делать уже не смогут. То есть это такой удар. Хотя прекрасно они понимают и говорят, что уезжай, потому что они не остановятся ни перед чем. Но вот сам лично я этого сделать не могу. И другая сторона – это мои дети. Внуки. Они практически вот с этим обыском попали под довольно серьезный тоже удар, потому что, ну, во-первых, их тоже могли привлечь к уголовной ответственности, раз у них нашли эти патроны. А если завтра вместо патронов подбросят наркотики. И благодаря моей деятельности их жизнь будет испорчена, я это, естественно, допустить не могу. И поэтому я сейчас предпринимаю все меры для того, чтобы их отправить в одну из зарубежных стран, чтобы они начинали там обустраивать жизнь. до того момента, пока либо жизнь у нас не изменится, либо не станет такой опасной, какова сегодня она существует у нас. Это, конечно, выбор тяжелый, и они этого не хотят. Но мне приходится это делать. Я не хочу этого делать, но мне приходится это делать, потому что я прекрасно знаю тех людей, которые это давление осуществляют. Для них нету ни чести, ни совести. Для них это доблесть подкинуть, сфабриковать, оболгать.
А кто эти
подвергать.
Они?
Ну, во-первых, это явно уже ясно. Это часть сотрудников ФСБ, которым дана команда не давать возможности мне ни жить, ни работать, ни действовать. Потому что все, что было сделано у нас в время обыска, это делалось не какими-то там полицейскими, либо еще какими-то, это были сотрудники ФСБ.
Какие конкретно претензии вам, может быть, под протокол, не под протокол, в личных беседах?
Ну, в общем-то, для меня это абсолютно очевидно. Не только сейчас это стало сразу, буквально с первых претензий, когда они впрямую требовали по запросу депутата Госдумы Коломейцева снести мемориал и прекратить деятельность нашего музея. Она связана только с одним. На сегодняшний день в нашей стране формируется очередная версия истории, где Советский Союз и советская действительность, как и советская форма правления, является не трагедией для России, а вот каким-то выходом из той сложной ситуации, в которую попала Россия в 1917 году. И выход этот, в общем-то, сейчас преподносится как не самый худший. То есть могло бы быть хуже. А вот советская власть и последующие действия советской власти, они, в общем-то, спасли как бы Россию. Хотя мы на фактических материалах, на документах, на конкретных действиях того, как эта советская власть относилась и к собственному народу, и к другим народам, которые окружали вот этот вот лагерь социалистический, показываем, что это совершенно не так. Это была трагедия, это была жестокая трагедия и для России, и для русского народа, и для всех других народов, которые попали под коммунистическое иго.
То есть вот вы буквально не сошлись во взглядах, и именно поэтому вас прессуют?
Ну, это даже не взгляды, понимаете? Это же не просто взгляд «люблю-не люблю», «нравится-не нравится». Это мировоззрение, которое на сегодняшний день формируется в обществе, в соответствии с которым в очередной раз во главу угла ставится государство. Все для блага этого государства. Но под этим государством подразумевается власть. То есть все ради власти, все ради блага этой власти. Человек опять остается винтиком, опять ничтожеством, которое, в общем-то, никакого влияния не должно оказывать на вот эту политическую элиту, представляющую власть. Оно должно либо ее поддерживать, либо должна быть уничтожена.
С энтузиастом возрождения казачьей культуры Владимиром Мелеховым, который обвиняется в незаконном обороте оружия и боеприпасов, беседовала наш обозреватель Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд арестовал активиста движения 14% Дмитрия Борисова по делу о нападении на сотрудников правоохранительных органов на антикоррупционной акции 26 марта в Москве. Ранее Борисов был обвинен в применении насилия к представителю власти. 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование под заголовком «Он вам не Димон» о незадекларированной недвижимости, предположительно принадлежащей главе правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны более 1000 протестующих. Борисов стал 6-м задержанным по так называемому делу 26 марта. Юрий Кулий и Александр Шпаков получили реальные сроки. В СИЗО остаются Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины открыли уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по подозрению в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе. Об этом говорится в ответе антикоррупционного бюро общественной организации «Центр противодействия коррупции». Обращение активистов базируется на расследовании программы «Схемы» совместного проекта «Радио Свобода» и украинского канала «Первый», которая вышла в эфир в декабре прошлого года. Журналисты установили, что Виталий Кличко не указал в своей электронной декларации информацию о недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которой пользуется его семья. Верхняя палата парламента Японии одобрила закон об отречении от престола императора Акихито и о передаче власти наследнику. Согласно принятому документу, этот процесс должен занять не более 3 лет. Закон распространяется только на нынешнего монарха. В августе в обращении к нации 83-летний император сказал, что начинает чувствовать ограничения, которые налагают на него возраст и проблемы со здоровьем, и выразил желание сложить полномочия в пользу своего старшего сына, принца Нарухито. Это будет первый случай отречения японского монарха за последние 200 лет. Ожидается, что передача власти произойдет в конце следующего года. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве с 6 июня продолжается голодовка валютных заемщиков Райффайзенбанка. Репортаж нашего корреспондента Нины Давлетзяновой.
6 июня валютные ипотечники пришли в Райффайзенбанк и попросили встречи с руководством, чтобы найти компромиссное решение по выплате долга.
Математика совершенно потрясающая. 118 800 брала, 120 выплатила и должна 145 500. Ну, по текущему курсу это... 8 миллионов. Ну, то есть понятно, что это уже кредит, который выплатить невозможно. И банк это понимает, и я это понимаю. И почему он не идет на компромисс, и почему он хочет обратить меня в рабство или превратить в бомжа, мне лично непонятно.
А в 2008 году мы получали ипотечный кредит с условием того, что мы в любое время можем перекредитоваться в рубли. Вот, рефинансироваться. Но на протяжении 10 лет нам постоянно отказывали. То есть не было возможности перейти в рубли.
Я за руководство банка говорить не могу. Я являюсь сотрудником частного охранного предприятия.
Не дождавшись ответа от банка, заемщики начали бессрочную голодовку.
И будем продолжать ее до тех пор, пока не кто-то из руководства банка не выйдет на диалог с нами. Вот уже третий день никто из руководства к нам не выходит. Нас травят полицией, над нами издеваются охранники. Пенсионеры, матери-одиночки, многодетная мама. Большинство из них уже проиграли все суды, уже исполнительное производство. Квартира должна выставляться на торги. Это единственное жилье. И мать, которая защищает крышу над головой для своего ребенка, способна на все.
Я являюсь многодетной матерью, которая на руках. 3 несовершеннолетних детей. В данной ситуации я нахожусь в судах. Решение уже вынесено в пользу банка. У нас единственное жилье, как у многодетной семьи. И в скором времени мы будем вынуждены с 3 детьми оказаться на улице. К сожалению, банк не идет ни на какие переговоры.
Участники акции ночуют на улице у входа в банк. Вечерами охранники с помощью полиции выгоняют голодающих из отделения.
Женщина, зачем вы так поступаете?
Не трогайте меня, вы женщина.
Проходите на выход.
А что я нарушила?
Вам уже 15 раз.
Что я нарушила?
Проходите на выход.
Банки сейчас упорно сопротивляются и не говорят, замалчивают этот факт, что они получили двойные доходы с валютных кредитов, которые нам выдали. Я считаю, что эта ситуация вообще, она создана, она рукотворная. За 10 лет банк мог бы нас перевести в безопасную рублевую зону, но он не смог вовремя остановиться в жажде наживы своей просто.
На третий день голодовки 2 заемщиков вывезли на скорой помощи в больницу. 7 человек продолжают голодать. Их состояние ухудшается. Нина Давлетзянова, Юрий Лебедев, Алексей Зыков, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Дом княгини Шаховской на улице Садовой, 61, в Петербурге, единственный сохранившийся в городе дом, связанный с Михаилом Лермонтовым. Все остальные снесены или уже кардинально перестроены. Именно в этом доме на Садовой Лермонтов написал свое знаменитое стихотворение «На смерть поэта», за которое был сослан на Кавказ. Год назад губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заверил, что дом будет передан Мариинскому театру с условием, что там будет не только гостиница для заезжих артистов, но и музей-квартира Лермонтова. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Когда-то на доме висела мемориальная доска, но теперь ее нет. Разговор о музее-квартире ведется десятилетиями. Очень много для ее появления сделал поэт, журналист, историк Александр Крюков. Когда в конце 80-х годов дом расселили для капитального ремонта, он прилагал все усилия, чтобы сохранить в неизменном современном виде квартиру поэта, где еще стояли подлинные кафельные печи, сохранялась старинная лепка. В кабинете поэта по углам потолка виднелись лепные ангелы. Крюков работал в архивах и библиотеках, ходил по инстанциям, и в результате ему удалось добиться того, что квартира была взята под государственную охрану. Но создать музей не удалось, хотя ему помогали Дмитрий Лихачев и супруга мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Но Собчака не переизбрали и о музее забыли. Крах наступил в 1992 году. Сегодня расселенный дом разрушается и подвергается разграблению. В ответе вице-губернатора Владимира Кириллова на повторный запрос депутата Алексея Ковалева говорится, что музейному пространству место не на втором этаже, где жил поэт, а на первом, где раньше был зоомагазин. С этим не может смириться лишь горстка энтузиастов. С тремя из них – гражданскими активистами Ольгой Литвиновой и Дмитрием Негодиным и членом Всероссийского общества охраны памятников Мариной Селезневой мы беседуем о судьбе дома Лермонтова. Этот дом дорог нам только потому, что там жил поэт, или он имеет самостоятельную историческую ценность?
С исторической точки зрения он тоже имеет ценность, потому что он был построен в начале XIX века. К сожалению, точных данных у нас не сохранилось о дате его постройки и о первом архитекторе. Потом он, конечно, перестраивался в 1875 году, затем в 1903 году. Изначально он был трехэтажным, он впоследствии был отстроен двумя этажами. И с тех пор он сохранил на своем фасаде и внутри элемент именно исторического решения. Эркер, карнизы и аттик. Он построен в стиле эклектики с элементами классицизма. То обстоятельство, что дом является все-таки памятником регионального значения, свидетельствует о том, что он важен для города. Я не знала раньше, что у нас в городе есть такой дом и что такая ситуация с ним происходит. Мы отправляли запросы, чтобы выяснить вообще состояние этого дома. Не только этот дом, еще два других адреса в том же районе. Да, в общем-то, эту информацию может быть достоверной.
Ольга Николаевна, а как получилось, что вы занялись домом Лермонтова?
Я всю жизнь проработала библиотекарем. Однажды, в 2013-м, я увидела сюжет, когда писатели зимой подошли к дому Лермонтова обратить внимание властей, что этот дом в таком состоянии, а скоро будет юбилей. К ним подъехала полиция, стали проверять документы, а я знаю, как надо вести себя во время таких случаев, что можно иметь только один плакат, что с собой должны быть документы, что ни в коем случае никакого мегафона, а у них пачки плакатов и мегафон, и их вообще толпа стоит. Я решила, что все, теперь я побегу им, расскажу, как надо себя вести. Но в следующий раз никого уже не было, а пришла молодежь. Писатели побоялись, очевидно, ходить, и они решили, что действительно все это очень чревато, время такое тревожное. Я писала, конечно, губернатору. Это 14-й год, вот ответ. На сегодняшний день выработано решение о необходимости подготовки от соглашения между комитетом по управлению городским имуществом и предполагаемым балансом содержанием здания с обременением. Мемориальный адрес Лермонтова в нашем городе будет сохранен и открыт для доступа почитателей творчества поэта. И еще тоже такой официальный ответ из комитета по градостроительству и архитектуре, что это объект культурного наследия в соответствии с такими-то документами, с ним работают. Все, в принципе, властям известно. Писала я и Гергиеву, писала один раз вместе с жительницей города, блокадницей. Но никаких ответов я не получала.
А о чем вы писали Гергиеву?
Обращаемся к вам, как к выдающемуся деятелю культуры, от которого зависит, будет ли в нашем городе музей Лермонтова. Ну и вот в вашем ведении находится здание, связанное с именем Лермонтова. Уважаемый Валерий Абисалович, просим сделать все возможное для скорейшего восстановления здания. Звонила насчет этого письма, никаких ответов. В этом году я уже от себя послала. Ни ответа, ни привета никакого.
Дмитрий, а почему вот вы считаете, что надо этим заниматься? Что вас тревожит в состоянии дома Лермонтова?
Я узнал об этом совершенно случайно, и сам факт того, как я об этом узнал, меня поразил. То есть я жил в соседнем доме, и однажды я сказал таксисту адрес, таксист говорит: «А, рядом с домом Лермонтова». Я говорю: «Почему Лермонтова?» Он говорит: «Ну, потому что он там жил. Там мемориальная доска висит». Я говорю: «Никакой доски там нету, заброшенный дом». Потом я увидел акцию девушки, группы, которая называлась «Радикальные градозащитники», повесила туда картонную доску. Но эта доска провисела там недолго, и я решил, раз уж я живу тут рядом, я буду делать такую же доску, и сколько бы ее ни снимали, а я буду ее вешать вновь и вновь. Я связался, нашел в интернете этих людей, которые повесили доску, и с одной из них, Дарьей Васильевой, мы начали такое честное сотрудничество по защите этого дома.
Марина, а вот вы знаете, кроме истории дома, истории его защиты?
Идея создания музея в доме Лермонтова существует уже давно, с 80-х годов прошлого века. Да, то есть были активисты, но, к сожалению, это ни к чему не привело, ни к какому реальному результату. Движение по защите дома в 2013 году стали уже активисты собираться около дома с плакатами, читать стихи его, нашли квартиру Лермонтова. Сейчас уже неизвестно, как она выглядит, потому что дом закрыт, но уже тогда впечатление вообще было очень удручающее. Я видела фотографии, и мне кажется, если любой человек на это посмотрит, он будет просто обескуражен тем, что в доме великого поэта такое творится и просто все растаскивается.
Был же скандал, когда утащили часть перил Балясины. Или Балясины.
Да, их продавали на Авито.
Виктор Туралин, сотрудник Эрмитажа, который обнаружил распродажу этих балясин, позвонил разным людям и разбудили меня звонками. Я побежал смотреть, что там творится, хотя я знал, что закрыт дом, и обнаружил, что эти граждане продолжают спокойно свою работу по распилу дома. Пилили оттуда металл, выносили, складировали его подаркой. И настолько были уверены в своей вседозволенности, что кичились и позировали мне на фото.
А вы не вызвали полицию?
Конечно, вызвал. Я сразу же им сообщил, что дом является памятником истории и культуры и под охраной государства. И они вообще совершают уголовное преступление. Уже прибежали журналисты, я пошел в полицию.
А как эти люди отреагировали на те сведения, которые вы им сообщили?
Похоже, они реально были далеки от всех законов. То есть они считали, что если вот есть железо, которым никто не пользуется, давайте мы воспользуемся, да, мало ли что оно историческое. Это чугун. Они спилили там все лестницы, а не только несколько десятков балясин, за которые их и судили. Но потом до них дошло, что дом исторический, и они попытались их продавать на Авито именно как исторические балясины из дома Лермонтова. Разбито много окон и выдрано много полов. То есть, похоже, там действовали кладоискатели. Со всех печей содрана изразцы, плитка вот эта вот, которая их покрывает. То есть, не осталось ни одной печи с плиткой. Половине комнат частично вскрыты полы. Над парадной лестницей есть световой фонарь. Тоже половина стекол разбита. Туда попадают осадки, ветер, потом солнышко. Поэтому парадная лестница, покрытая изнутри масляной краской, эта краска там облупилась и смотрится совершенно шикарно из-за всего этого температурно-влажностного режима. Дом находится в ведении Мариинского театра уже год. Они даже не потрудились вставить стекла ни в окна, ни в этот световой фонарь.
А чиновники, они как-то озаботились вот этим состоянием дома Лермонтова?
Чиновники озабочены тем, чтобы как можно эффективнее освоить территорию. Их не заботит историческое состояние. Им, конечно, было бы удобнее все снести и построить заново какие-нибудь новоделы. Было время, когда собирались сначала инвесторам каждый дом по отдельности, а потом вдруг было решено, что нужно застроить всю территорию комплексно. Откуда возникло это решение? Совершенно непонятно. Территория большая, она включает не только дома по Садовой улице и Большой Подьяческой, но и по Вознесенскому проспекту с адресами. То есть там огромная территория. Почему ее нужно осваивать именно комплексно? Почему давать одному подрядчику, а не тому, кто берется восстановить дом и сделать музей? Я не понимаю.
Собеседниками моей коллеги Татьяны Вольской были общественные активисты Ольга Литвинова и Дмитрий Негодин и член Всероссийского общества охраны памятников Марина Селезнева. Это был фрагмент очередного выпуска программы Татьяны Вольской «Петербург свободы». Эту программу можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. В завершении программы «Время свободы» представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Яна Рунова, посвященный выходу фильма Андрея Кончаловского «Одиссея». Впервые эта программа вышла в эфир 19 июня 1997 года.
Новая киноверсия гомеровской «Одиссеи» была недавно показана по американскому телевидению. Этот 4-часовой телефильм был снят по заказу телекомпании NBC. К работе были привлечены крупнейшие силы мирового кино. Актеры Арманд Асанте, Изабелла Росселлини, Ирена Папас, Джеральдина Чаплин, Эрик Робертс. Режиссер-постановщик и соавтор сценария Андрей Кончаловский, оператор Сергей Козлов, композитор Эдуард Артемьев. Продюсеры Фрэнсис Форд Коппола, Роберт Хелми, Фред Фукс и Николас Майер. В американских средствах массовой информации нагнеталось ожидание нового явления в киноискусстве – красочного, захватывающего зрелища с множеством комбинированных съемок, великолепной игрой, тонкой режиссурой. Сами актеры говорили, что получили огромное удовольствие от работы над фильмом и наперебой хвалили Кончаловского. Перед показом фильма для нью-йоркских критиков и журналистов в кинозале NBC я взял интервью у основных его участников. Первым, к кому я подошел, был Андрей Кончаловский. Андрей Михалков-Кончаловский известен по фильмам, поставленным им в России: «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Сибириада», «Ближний круг», «Курочка ряба» и «В Америке», «Любовники Марии», «Убегающий поезд», «Танго и Кэш», «Соло для двоих». И вот теперь новая работа «Одиссея», которая может означать возвращение Кончаловского в Голливуд, в Америку. Андрей, из тех актеров, с которыми вы работали над «Одиссеей», кто больше ваш актер? Кто художественно вам ближе?
Актеры должны быть все в режиссерском сознании одинаково любимы. Другой вопрос, что надо делать разные усилия с разными артистами. Потому что профессия режиссера – это нечто среднее между акушером и психопатологом. Потому что ты помогаешь рождать роль. И надо стараться сделать как можно безболезненнее для артиста, который, собственно, и рожает. Разные артисты требуют разного подхода. Один требует to spank him, как говорится. Другой требует полоскать его, третий требует, чтобы с ним надо поговорить.
Изабелла Росселлини сказала, что американцы работают действительно по системе Станиславского, а европейцы и русские могут только показать чувства, этого достаточно.
Все-таки зависит от того, как понимать систему Станиславского. Система Станиславского, с одной стороны, искусство, а с другой стороны, искусство чувства. Поэтому чувства можно показать.
Вам одинаково работается с русскими актерами и с американскими, вообще иностранными?
Да, все актеры одинаковые в том смысле, что они все связаны с эмоциональным стриптизом. Ну, американцы более сдержаны. Такая нация. Протестантская, пионерская. А русские люди открытые, эмоциональные. Они не стесняются своих чувств. Поэтому сейчас американцы not crazy Russians. Потому что русские, по понятию американцев, ведут себя как сумасшедшие. Но они просто ведут себя нормально. Для них нормально.
Та же Росселлини сказала, что вы можете все, работать в любом жанре.
Нет, я бы хотел умочь все, но я всего не могу, к сожалению. Нет, я комедию не могу снять.
Андрей, обычно режиссерам не хватает денег, чтобы сделать фильм так, как они задумали. У вас были такие проблемы?
Денег никогда не хватает, но надо просто иметь некоторый контроль над своими желаниями.
Ну вот у вас было, говорят, 40 миллионов. Вам хватило?
Хватило, конечно, иначе бы мы не были бы здесь.
А почему фильм для малого, телевизионного экрана, а не для большого? На этот вопрос Андрей Кончаловский ответил по-английски, так как вокруг стояли американские журналисты. «Сила телевидения, — ответил Кончаловский, — в том, что оно проникает в каждый дом и предоставляет художнику возможность быть услышанным миллионами людей одновременно, донести до этих миллионов свою интерпретацию классики. С телеэкрана, к тому же, зрители тут же записывают новую картину на видеомагнитофон и пополняют свою видеотеку. Вообще, видеокниги будут играть важную роль в 21 веке». «Одиссея» Гомера – бестселлер на все времена. В нем есть все – предательство, любовь, семья, верность, месть, борьба за власть и за выживание. Это все вещи универсальные. Я рад, что у нас был великолепный съемочный коллектив, в высшей степени профессиональный, интересные комбинированные съемки. Впрочем, когда их много, тоже плохо. Нельзя перекармливать спецэффектами. Но главный и наиболее важный спецэффект – человеческие чувства. И здесь Арманд Асанте оказался более чем на месте. И Ирена Папас, и Изабелла Росселлини, которая играет богиню, она и в жизни богиня. Далее мы вновь перешли на русский. Ваши планы?
У меня много планов. Фильмы в Голливуде. Я буду сейчас делать на Красной площади огромный концерт, посвященный 850-летию Москвы. С классической музыкой, Ростропович. Клинтон, надеюсь, может быть, приедет как зритель. А киноплан очень много.
Один пока Голливуд. Трудно
сказать. Щелкунчик. Не балет. Большой фильм для детей. Фантазия фильм для детей. Кто-то лично писал музыку, просто ее будут петь, а не писать.
Чувствуете ли вы себя русским кинорежиссером в Америке или режиссером вне границ, лишь родившимся в России?
Нет, я себя чувствую русским за границей и иностранцем в России.
Это был кинорежиссер Андрей Кончаловский.
must have told you this.
Вы слушаете передачу, посвященную выходу на американские телеэкраны фильма «Одиссея». Исполнитель роли Одиссея Арманд Асанте – один из самых популярных сейчас американских актеров. Он наиболее известен по кинофильмам «Вопросы и ответы», «Роковой инстинкт», «Хоффа», «Стриптиз» и по телефильмам «Джек-потрошитель», «Похищенный», «Наполеон и Жозефина», «Готти». Он рассказал, что поначалу скептически отнесся к предложению сыграть Одиссея, потому что не верил в возможность экранизации эпической поэмы Гомера, не верил, что можно сделать из классики достойный и в то же время развлекательный фильм. И только имя Кончаловского изменило его решение. «Арманд, если бы вам предложили сейчас сыграть русского человека, вы бы взяли что-то из ваших наблюдений за Кончаловским?» — спросил я. «Как бы я попытался сыграть русский характер?» Ничего специально русского. Моя преподавательница, у которой я учился актерскому мастерству в Американской академии драматического искусства, была из России. Ее звали Мира Ростова. Если вы спрашиваете об особенностях русского национального темперамента, то Андрей – человек страстей, и в этом мы с ним похожи. Мы спорили друг с другом, пока не выясняли все до конца. Я редко с кем достигал такого уровня эмоциональной правды. Нам пришлось работать в очень трудных условиях. Сроки были сжаты до предела. И он очень помогал мне раскрыться эмоционально. Он увлекающийся человек и честный в работе. Мне это очень нравится. Самое трудное для режиссера – вызвать у актера аналогичные своим чувства и отношения. Скажите, Арманд, вы бы хотели продолжить работу с Кончаловским хоть завтра? Или вам бы хотелось сделать перерыв, отдохнуть, поработать с кем-то другим? Я бы был счастлив работать с Андреем в любое время, потому что он невероятно одаренный человек. Он знает, как переводить литературу на язык кино, как обходить трудности экранизации классики и как создавать увлекательное зрелище. А мы делали из «Одиссеи» именно зрелище, приключенческий фильм. Но хотелось, чтобы наша работа побудила зрителей вернуться потом к первоисточнику и перечитать Гомера. Большая литература всегда помогает нам разобраться в себе. Замечательный способ самоанализа. Почти каждый человек хоть раз в жизни идет на риск, потому что в нас с детства сидит искатель приключений. Но при этом мы, как Одиссей, ставим на карту человеческие отношения. В конце Одиссей понимает, что в погоне за приключениями чуть не потерял любимую и преданную ему семью. Он приходит к тому, что семья, любовь родных, дороже славы, побед, власти, богатства. Мне было очень приятно сниматься в Турции, на западном побережье, где, вероятно, писал Гомер. Я постоянно чувствовал, что вот здесь, в этих самых местах, где мы играем древних героев, действовали они сами 2500 лет тому назад. В такие моменты чувствуешь себя частью мироздания, космической вечности. Работа была очень напряженной. Будь этот фильм не для телевизионного, а для большого экрана, его производство стоило бы 160 миллионов долларов. А у нас ушла лишь малая часть этой суммы. Работали мы по телевизионному расписанию, то есть снимали 6 дней в неделю. Всего мы работали 15 недель, по 70-90 часов еженедельно. Почти все съемки в Турции и на Мальте проходили вне павильона, на натуре, часто при плохой погоде. Все переболели гриппом. Один раз на Мальте медсестре пришлось лечить почти всю съемочную группу, 115 человек. Я болел во время съемок 4 раза. Окончилось тем, что, вернувшись домой, попал в больницу с воспалением легких. Но я все равно с удовольствием вспоминаю о днях работы над фильмом, в основе которого лежал такой литературный материал. Какой из эпизодов оказался для вас более трудным? Единственным трудным эпизодом в эмоциональном плане оказалась сцена возвращения Одиссея домой, к жене и сыну, которых он не видел 20 лет. Арманд, это фильм-сказка, и, наверное, чтобы играть сказочного героя, надо быть немного ребенком, вернуться в детство. Да, это как-то освобождает, снимает наслоение взрослой жизни, активизирует воображение. Актерское воображение – важнейший инструмент. Например, бывало, что моего партнера, к которому я обращаюсь, нет на съемочной площадке. В кадре роли я крупным планом. И тогда я просил Андрея: «Встань здесь, и я буду работать на тебя». Часто ли режиссер показывал, как надо сыграть сцену? Андрей действительно очень показывающий режиссер. Это важно, чтобы режиссер точно знал, чего он хочет, чтобы его точка зрения была хорошо обоснована и ясно изложена. Я не могу и не хочу работать с режиссерами, которые не могут точно объяснить мне, что я должен делать. При работе над фильмом актер тратит очень много времени и сил, и я не хочу растрачивать себя просто так. А Андрей, он будто лазер, сконцентрирован на том, чтобы вытянуть из актера те чувства, те эмоции, которые нужны, и не позволяет сжигать актерскую энергию не в главном направлении. В этом его сила как режиссера. И стандартный вопрос, Арманд. Какой фильм следующий? Я теперь дома, в Итаке. Нью-Йорк, моя Итака.
Oh, you're in New York. This is my Ithaca. I see.
Это был фрагмент передачи, посвященной премьере фильма Андрея Кончаловского «Одиссея», которую в нью-йоркской студии «Радио Свобода» 20 лет назад подготовил и провел корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 9 июня. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.